Друзья, добрый вечер, здравствуйте, я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Я приветствую всех тех, кто включил нас на YouTube Фейгин Лайф, ну и, конечно, говорю вечер добрый всем, кто нас смотрит на YouTube-канале Курбанова Лайф. Друзья, спасибо большое, что в конце недели, в субботу вечером вы собираетесь в своих экранах вместе с нами для того, чтобы получить качественную аналитику. Но я уверена, что те, кто давно с нами, знают, что мы немножко прогуляли, мы немножко пропустили, а всему есть причина и объяснение, потому что так оказалось, что сейчас Марк Фейгин находится на территории Украины, притом побывал уже на передовой, и сегодня будет, конечно же, делиться с нами информацией и эмоциями, ну и пройдемся по самым главным новостям и событиям. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф и канала Курбанова Лайф.
Друзья, как и всегда, для нас будет очень важно и ценно, если вы не забудете нас поддержать, если вы не забудете на старте нашего эфира оставить свой лайк, таким образом вы поможете нас прорекламировать, по сути, другим пользователям и зрителям YouTube, и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф, и не забывайте делиться своими комментариями, обязательно их оставляйте в секции чата. Марк, знаю, что уже, конечно же, частично вы делились и со своими подписчиками, и в Телеграме, и не только информация о своей поездке, она не в первый раз, и мне кажется, что сейчас вы способны некую динамику проследить, да, потому что ваш прошлый визит – это была одна атмосфера и одна ситуация на фронте. Сейчас мы имеем и смену сезона, и определенные трудности, вы знаете, с оснащением, с боеприпасами у вооруженных сил Украины. Вы побывали в Часовом Яру, это одна из тех точек на фронте, очень спокойная, горячая, и мы понимаем, что россияне, конечно, хотят захватить и это место в том числе. Что увидели, что больше всего в этот раз вас, возможно, поразило?
Ну, я действительно побывал за полторы суток в Часовом Яре. Это прямо рядом с Бахмутом. Вот, это где-то 3,5 километра от передовой. Вот, это город, который следующий фактически за Бахмутом. Там посередине есть небольшое сельцо, там, собственно, и бои-то и идут. Вот. Ну, громыхает, все это слышно, долетает и до Часового Яра. Сам Часов Яр совершенно опустел, то есть там нет вообще уже практически ничего, кроме военных, передвигается техника. Вот. Там какая-то жизнь теплилась. Все-таки в мае прошлого 2023 года, когда я там был, все-таки что-то происходило, надо сказать. Там я видел людей, журналистов очень много было. Сейчас это красная зона, насколько я понимаю, туда никого не пускают. Я там был с группой из 24-го канала, ну, то есть с Адрианой Кучер, оператором. С нами были двое сопровождающих. Ну и нас принимал пресс-офицер, которому было поручено нас по Часовому Яру провести. Вот, хороший такой парень. Вот. И он, значит, ну, естественно, мы побывали у памятника афганцам известным. Он такой золотого цвета, уже такой подернутый, мягко говоря, осколками. И самое главное, за ним ДК, вот, который был, и был здание в мае прошлого года. Сейчас его нету, я из него давал в социальных сетях фотографии, видео. Ну и все там, школа, больница, школа, извините, садик, вот мы там были, еще какие-то места. Ну, ничего нет, все практически дыра. Вот как раз будет большое интервью оттуда, из Часового Яра. У Адрианы Кучер, видимо, оно будет и на 24-м канале, и на ее канале. Вот я часовой где-то мы записали прямо в Часовом Яру. А вот. И второе место – это Северск, это Бахмутский район Донецкой области. Это километров все-таки 10 уже от передовой. Вот. Там тоже, в общем, выжженное совершенно пространство, ничего нет, все сгоревшее. А вот. Ну и какие-то отдельные дома, где размещаются военнослужащие, где ВСУ, техника прикрытая там и так далее. Вот, и в общем и целом это все бахмутское направление, и оно ожидает активных действий со стороны российских войск в ближайшее какое-то время, возможно, наступление именно там, хотя большая группировка сосредоточена именно в целом на Купинско-Лиманском направлении, говорят, до 100 500 танков, это танковая армия, по сути, да, то есть вот они собираются действительно там наступать, ну и горячая ситуация в Авдеевском направлении. Я не доехал, должна была быть еще одна точка, это Покровская, там не буду говорить, куда мы должны были попасть, но вот пока это не случилось, но тем не менее я все равно считаю, что важно было побывать в этих местах, тем более, что в Часовом Яре я уже был в прошлом году, именно для оценки ситуации. И вывод мой следующий, что как мне лично кажется, это не из разговора с военнослужащими офицерами, я на эти темы не разговаривал, но я вот ощущаю, что действительно Москва готовится к какому-то наступлению, пытается закрепить какой-то относительный свой успех, потому что на волне взятия Авдеевки и ситуации с дефицитом боеприпасов и средств, которые должны передавать бы союзники. Вот на этой ситуации Москва пытается создать условия для наступления, возможно, после так называемых выборов, выборов никаких нет, они это сделают. Почему до выборов это не делают? Ну, потому что времени бы не хватило, это не продашь никаким образом. Там речь даже не об избирателях, о том, что они, воодушевившись, проголосуют за Путина. Никакого там голосования нет, там просто назовут цифру завтра к вечеру 85%, не суть в этом. А в принципе, в целом, для того, чтобы произвести, ну, некий такое, оказать моральное давление, прежде всего, на союзников Украины, что сопротивляться. Это же лейтмотивом звучит. Мы и так побеждаем, мы и так двигаемся. Вот, смотрите, большое наступление, развивайте, заставьте Украину сдаться. Вот приблизительно вот так. И для этого, конечно, им нужно показать в ходе очередного наступления, ну, взятие каких-то населенных пунктов, в частности, Часового Яра. Это очень близко от, собственно, позиций российских, от места, где, собственно, передовая. И поэтому логика есть в том, чтобы, взяв Часов Яр, а повторяю, Часов Яр – это малюсенький город, по нему там, ну, не знаю, минуту ехать, пару минут, он небольшой. Но, тем не менее, это демонстрация продвижения российских войск, вот показать, что вот смотрите, мы, тем не менее, эти следующие населенные пункты берем. Вроде бы сейчас, вот по информации, которая циркулирует, вроде бы какое-то движение приостановилось. И на Авдеевском направлении там продавали, что там все побрали, все какие-то там села за Авдеевкой. Но это там некоторое преувеличение, но тем не менее сейчас это все чуть приостановилось. Опять же, это все может затишье перед каким-то большим попыткой наступления. Такое бывает. Но, тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, если бы союзники, прежде всего Соединенные Штаты, выделили бы те пресловутые 60 миллиардов 4 месяца назад, как это предполагалось, в декабре еще, в декабре 2023 года, ну, как минимум, многого из того, что произошло, не произошло. Потому что дефицит боеприпасов, дефицит специальных средств, дефицит определенных видов вооружений, безусловно и, конечно, влияет на боеспособности и возможности вооруженных сил Украины. Это не катастрофическая еще ситуация. Все-таки как-то потихоньку чем-то пытаются помогать и Пентагон, и все остальные. Но это сказывается. Это важно. Не нужно это как-то шлифовать. И я думаю, что реакция Макрона со всеми его инициативами, его заявлениями, любой может их почитать, о том, что нельзя допустить поражение Украины, что это, в общем, поражение Европы, ну и так далее, и так далее. Это отражение все того же, понимаете? Того, что, собственно говоря, эта ситуация всецело зависит от союзников, в значительной степени от союзников все-таки. Вот. Вооруженные силы Украины как воевали, так воюют, понимаете? Если была бы возможность их победить, их бы давно победили, но этого же не происходит. Москва воюет третий год, и, так сказать, успехи ее скромные. Но мы же всегда говорим о том, что это не измеряется в километрах, да, занятой территории, и зачастую. И в каких-то там значимых названиях населенных пунктов. Их нет. Да? Это не крупные какие-то города. Но создается атмосфера, которая является самодавляющей, при которой есть ощущение, что российские войска продвигаются, да, не мытьем-то катанем, они двигаются вперед, у них все хорошо с боеприпасами, они не считаются жертвами, они даже сами не стесняются этого, мы за ценой не постоим, они за ценой не стоят, гибель огромна, потери огромны, но это не проблема. Вот. Против этого может быть противопоставлено только бесперебойное, эффективное и повышающееся, вот это важно, повышающееся в количественном отношении поставки вооружений вооруженным силам Украины. Украина не производит в достаточной степени боеприпасов, вооружений, это очевидно, на территории Украины сложно наладить полноценное промышленное производство, военное производство, на определенный вид продукции производится, там беспилотник, насколько я понимаю, какие-то еще средства, узлы, детали. Но она не может производить столько, сколько производит Москва. Как минимум уже потому, что в России не находится под, кто бы что бы там ни говорил, чтобы не заявляла пропаганда, под постоянным ракетным и там, иными способами обстрелом со стороны Украины. Этого нет. То есть Россия громадная, и там это бесперебойное производство позволяет достигать этого диспаритета между Украиной и Россией по части ведения войны. Возможностей гораздо больше. И поэтому те потери, которые несут ВСУ, я имею в виду территориальные потери, всецело связаны с этим дефицитом, всецело связаны с этим недостатком. В остальном я общался с солдатами и офицерами. Они такие же, как, я не знаю, год назад. Ничего не изменилось, они собираются воевать, никто там не сдается, никто не опускает руки. Даже перемены в военном руководстве, они скорее ведут к изменению тактики и стратегии, я так понимаю, что больше она оборонительная теперь. Но, тем не менее, на настроениях в армии я не заметил, чтобы это сильно сказывалось. Вот я такого не видел. Вот. Может, я не все видел, но факт остается фактом. Никто не приукрашивает, никто не пытается лакировать ситуацию. Она действительно непростая, она тяжелая местами. Но совершенно известны средства решения. Да? То есть нужно, чтобы в конце концов были приняты самые главные решения в европейских столицах и за океаном. И это решение простые. Это же не вопрос передачи атомной бомбы. Это вопрос поставки бесперебойной, поставки вооружений. Вот и все.
Когда вы описываете проблемы, с которыми мы сталкиваемся, особенно это большое скопление российской армии, то очевидно, что нам очень важно использовать тот маневр или ту хитрость, которую, конечно же, россияне используют против нас, это когда они оттягивают наши силы. Очень много, вы знаете, наших вооруженных сил, например, находится на границе с Белоруссией, ну, потому что мы оттуда чувствуем большую опасность. И когда, если я не ошибаюсь, во вторник мы получили первую информацию о РДК, Легионе Свободы России, на Сибирском батальоне, что они зашли на территорию Белгородской и Курской областей, то многие это трактовали как историю с тем, что, о, как раз тоже мы будем оттягивать, значит, российские войска. Но тут важно начать с того, что в какой-то момент, я вообще не очень верю в совпадение, вы сказали, что вы будете в Украине, здесь происходят эти события, и мне казалось, да, что это все между собой определенным образом связано. Но давайте начнем с того, что стоит за этими операциями от российских добровольцев, потому что сегодня их комментировал Кирилл Буданов, глава украинского ГУР. Он сказал, что на этом ничего не заканчивается, что бойцы будут продолжать свои боевые действия. Украина со своей стороны чем может, да, ограниченными возможностями, но будет помогать. И при том, что за эту неделю, конечно, родилось множество информации о том, что на самом деле это ИПСО, на самом деле все эти видео отсняты на территории Украины, никто не находится на территории Российской Федерации, хотя сегодня были и предъявлены российские пленные, да, захваченные на территории той же России. Одним словом, что происходит с РДК, Легионом России, Свободы России и Сибирским батальоном? Где они на самом деле находятся? Боевая операция или информационная?
Ну, не секрет, я общаюсь с руководством всех этих соединений. Вот, тут и мероприятия кое-какие предстоят по общению с ними и так далее. Разумеется, я всего не знаю и не должен знать. Никто со мной всей информацией не делится. А с чего они должны делиться? Это информация секретная. Вот. Но в целом я могу сказать, что нет-нет, это не информационная операция, это полноценная военная операция, которая идет. Во-первых, она не первая. Ну вот она не первая. Что, разве такого не было? Вопрос успешности хода этой операции. Ну это же, понимаете, военная удача, военные возможности, которые зависят от многих факторов. Да? А все эти русские отряды, они немногочисленные. Это надо прямо говорить. Немногочисленные. То есть силы, средства, используемые для проведения этих операций в Белгородской, там, Курской области и так далее, я думаю, что они не слишком масштабные с точки зрения тех возможностей, которыми обладают эти соединения. Это надо прямо сказать. Это сотни людей, выразимся так, сотни, но никак не многие тысячи, не говоря уже о десятках тысяч. Поэтому будут и изначально, и это надо понимать, скромные возможности по результатам этих операций. То есть не надо ждать, что эти соединения смогут, там, не знаю, взять Белгород. Такой возможности сейчас просто нет, на мой личный взгляд. Нет, потому что нужно гораздо более многочисленное, хорошо более обеспеченное иными средствами, диверсифицированными средствами вот эти силы возможности. Пока их нет. Появятся они или нет, тоже, кстати, зависит от военных успехов, от помощи союзников, помощи самой Украины и так далее. Самый главный факт и вывод из всего, что происходит, не столько военный, теткины, не теткины, можно по этому поводу долго рассуждать, а политический. Почему? Потому что только с началом войны, будем говорить, с февраля 2022 года, стало понятно, что, в принципе, оказывается, так тоже можно. То есть не шариками, не, значит, всякими ленточками, а можно, оказывается, и вот так противостоять российской власти. нынешней российской власти, которая является тоталитарной диктатурой, вот, со всеми вытекающими, и делать это предельно эффективно. Ну, потому что эффективность не зависит от того, а чего вы Москву не взяли, или там Белгород. Ну, слушайте, противостоять огромной этой махине тут не стоит сразу со старта требовать невозможного. Это так не бывает. А вот то, что сам по себе факт, что эти отряды существуют, никакие они там не фантомные, никакой там, значит, пропагандистской составляющей, что вот нужно показать, что есть русские, которые воюют против русских, это все ерунда. Они есть, но я еще раз повторяю, здесь масса вещей, которые, в принципе, нереализуемы одномоментно. Ну, например, если бы кто-то сказал, слушайте, вот можно прорваться в Белгород, и народ попрет вступать в ряды РДК, там, Сибирского батальона и Легион Свободы России. Если бы это было все так, то, наверное, это давно бы уже произошло. Таких возможностей пока, видимо, нет. И некому этих людей принимать в эти соединения, и нечем вооружать, и непонятно, хотят ли они массово вовлекаться в такого рода членство, значит, в этих подразделениях и воевать открыто с российской властью, что, понятно, чревато гибелью и всеми остальными, пленом там и остальными прелестями, в кавычках. Поэтому нет, но я хочу подчеркнуть, что есть динамика повышающаяся. Если раньше это был Гайворонский район, он сегодня опять вовлечен. Если это были новые Таволжанки, сейчас это все продолжается. Ведь они говорят, что укрепили границу настолько, что никаких проникновений не будет. Причем информация с той стороны, с российской, она же предельно противоречивая. Она же такая, что одни говорят, да, там пытались прорваться, их не пустили. Другие там говорят, они действительно были в Теткино. Нет, потом их из Теткино откинули. А правда она, я так себе представляю, ну, где-то вот рядом. Она рядом с границей Российской Федерации, и внутри ее, может быть, не на большое расстояние, эти отряды заходят, они там находятся, они совершают военные операции, что-то удерживают, что-то теряют, это нормально. Но продолжающаяся эта история, она влияет на сознание, на умонастроение людей. Поэтому это политический фактор, понимаете? Политическое последствие, очень-очень важное. Потому что, знаете, вот такая фраза тут Медведев говорил, если вы помните, хоть он и дурак, но он все равно говорит как? Что значит, вы это никогда не исправите. Последствием этой специальной военной операции, всего, что мы сделали в Украине, будет, что эти люди, вернувшиеся оттуда, ветераны, никогда уже не изменятся. Они понесут с собой вот это зерно, значит, так называемого патриотизма вот такого и последствий военного столкновения с Западом в лице Украины, что они народят еще поколение и поколение таких же. На что можно ответить? А вот вы же своими действиями породили и вот это военное сопротивление. Военное противостояние с вами, которое тоже никуда и никогда не уйдет. Оно тоже останется. Эти люди в РДК, в Легионе, в Сибирском этом батальоне, я не знаю, насколько это большое соединение, это новое что-то, они тоже породят последствия. Если кто-то думает, что это все прекратится, это не прекратится. Это новые явления, когда, оказывается, армейские подразделения могут воевать с регулярными частями российской армии, и это становится привычным, понятным. Понимаете? Во время войны вообще это, в принципе, должно быть нормой. И это тоже продолжится, это тоже будет перевоспроизводиться. На место погибших придут новые. И противостояние с нынешним Кремлем и нынешней тоталитарной властью никогда не прекратится.
Ну, я тогда сказала, что если истина, как вы говорите, где-то посередине, наверное, со временем мы больше разберемся, что стоит за этой военной операцией. Но очевидные факты – это обстрелы приграничных регионов. Мы увидели там определенную эвакуацию, как люди пытаются убегать. Хотя, конечно, ирония судьбы заключается в том, что в Белгородской области, несмотря на воздушную тревогу, на обстрелы, на ситуацию паники нет, все равно они и призывают, и продолжают выборы, про которые мы поговорим отдельно. Но в целом, кажется, что сейчас как будто бы немножечко сильнее полетело по территории Российской Федерации, хотя на фоне всего того, что Украина переживает и все более чем 2 года полномасштабной войны, последняя страшная трагедия в Одессе, до этого Кривой Рог, до этого каждый день Харьков, Херсон, Сумы, которые сейчас они просто снова утюжат с невероятной силой. Тем не менее, конечно, любой украинец скажет, ну, заслужили, вот ответочка летит. Кажется, сегодня Институт изучения войны писал, что, значит, чем больше обстреливается российская территория, тем больше россияне поддерживают Путина и всю эту систему. Честно говоря, мы давно не воспринимаем этот институт серьезно, но сейчас вот и в частности этим выводом он подвел какую-то черту под своим профессионализмом. Там уже плевать. 2 года мы проверяем, что нету больше эскалации, нету ничего, что может больше сплотить вокруг Путина, они сплотились. Вот 2 года мы имеем подтверждение, а не вот эти обстрелы по Белгороду. Ну и, конечно, как не вспомнить НПЗ, хотя это больше экономическая составляющая части логистика в середине России и для армии, но тем не менее. Как вы считаете, а какие военные достижения в буквальном смысле могли бы нам принести вот сегодняшние прилеты по Белгородской области, при том, что нужно отметить, тот же РДК и Легион Свободы России, они предлагают там и отдельные коридоры для эвакуации, они тоже говорят, что смотрите, мы дадим возможность, а дальше начнем продолжать свою операцию и обстрелы.
Ну, во-первых, вы понимаете, все разговоры про то, что я тут разные мне пишут, что кто-то там говорит, что они военные преступники тем, что обстреливают эти территории Российской Федерации приграничные, я имею в виду РДК, значит, Легион Свободы России и типа Сибирский батальон. Не буду называть фамилии, про кого это говорят, какие-то там блогеры, я за ними не слежу. Во-первых, начнем с того, что вот буквально накануне 20 человек взяли и убили в Одессе этими обстрелами. Ну, погодите, это 20 живых человек гражданского населения просто взяли и убили. Я уж не говорю про предыдущие дни. А кто-то думает, что это что? На 3-м году войны будет безнаказанно останется, что вы вот можете убить 20 человек, а тут ничего не прилетит. Как вообще люди думают вообще? О чем они думают? Вот те, кто живут в Гайворонском, в Белгороде, да, вы вот о чем думаете? Вот. Вы не хотите этого знать? Они не хотят этого знать. Ну так это же будет происходить, потому что это война, понимаете? Вы сюда, вам туда, и здесь ничего нельзя сделать. Но могут эти, наверное, люди уехать куда-то вглубь России, наверное, я не знаю. Но сказать, что это невозможно, и этого не будет, или это вот 20 человек убить в Одессе, это нормально, это, так сказать, нацистов покрошили. А, значит, то, что происходит в Белгородской области, это терроризм, там убийство, военное преступление, что там еще, я не знаю. Ну, я не знаю, какой надо мозг иметь, чтобы не понимать, что война – вещь обоюдная. А вот виновные, да, а вот тут очень четко это трактуется, вы знаете, очень четко. Здесь очень важно, кто первый начал, кто это все начал делать, понимаете? Без чьих бы действий вообще бы ничего вот всего вот этого взаимного, одностороннего не было бы. А простите, вот тут все однозначно, здесь никаких вариантов нет. Это не Украина напала на Россию, это не Украина вошла на ее территорию и убивает там мирное население. Это Россия в лице Путина, в лице Кремля, российских военнослужащих, которых послали, и они пошли, подчеркиваю, они пошли убивать украинцев. И убивали украинцев. Ну так, извините, на 3-м году войны, что вы хотите, чтобы этого не происходило в обратную сторону? Ну как? Просто я хочу понять, как? Я с первого дня войны говорил, что готовьтесь, это будет обязательно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Там даже в Украине поначалу говорили, мы по мирным подъездам не стреляем. Это цитата высшего должностного лица. Понимаете? Но так не бывает. Если война продолжается, это точно будет. Как этого избежать? Как сделать так, чтобы этого не было? А все очень просто. Прекратить войну, прекратить обстрелы, прекратить убивать в Одессе детей, в других местах. Вот и все. Тогда и в обратную не будет лететь. Ну что, такая тяжелая, непонятная мысль. Я сейчас даже обращаюсь к Кремлю, там, к тем, кто там, это бесполезно, они не услышат. А я обращаюсь к тем, кто это комментирует. Отдельные, которые даже за границей живут. А вы не понимаете, как это работает? Вы не понимаете, как это? Вы хотите кому понравиться? Тем, кто там, значит, чтобы выглядеть некими нейтральными, независимыми, непредвзятыми? Ну, так не бывает. Вы понимаете, не бывает. Война не дает возможности занять на меже такую среднюю позицию. Между 2 окопами, говорите, и вы такие, и вы такие. Не бывает. В войне есть правы и виноваты. А не наоборот, что вот вы чуть-чуть виноваты, и вы чуть-чуть виноваты. Вот вы чуть-чуть правы, и вы чуть-чуть правы. Так не бывает. Кто-то один не прав. И этот один, это тот, кто начал эту агрессивную войну. Все. Все остальное, в принципе, уже является следствием. Хорошим, плохим, правильным, неправильным. Поэтому, на самом деле, россияне, почему нельзя считать, что они сплачиваются вокруг Путина? Потому что ими движим страх. Вот если бы они были свободны, если бы они могли себе власть выбирать, могли ее критиковать, могли выступать, ну, наверное, тогда можно было говорить, то ли они сплачиваются, то ли критикуют, то ли возмущаются, то ли требуют прекратить. Какие еще варианты реакции у них есть? Вот насчет несплочения. Какие еще варианты есть у них? Их спросят, подними ночью, он скажет, да, я сплачиваюсь. Вот смотрите, прямо вот немедленно, прямо здесь в кровати сплачиваюсь. Вокруг Путина. Нас обстреляют, а мы сплачиваемся. А что, он может сказать, да нет, никуда я не сплачиваюсь, надо Плешивого, значит, отправить в Гаагу. Какие у него варианты-то? Очень интересно, парадоксально даже констатировать институту войны про то, что, значит, они сплачиваются, не надо их обстрелить, иначе они сильнее будут сплачиваться. Ну хорошо, вы их не обстреливаете, а они что делают? Что, у них какие-то иные реакции возникают? Ну просто интересно. Как будто бы они могут хоть что-то, они не могут ничего. Да вот не надо далеко ходить, вы посмотрите, как идут эти выборы. Так называемый выбор. Конечно, никаких выборов нет, ничего. Ведь все подтверждается то, что я говорил, что процедура не имеет никакого значения. Не надо на ней концентрироваться. Вам выдадут результат между 80-85% Путина. 70-75% проголосовавших. Может, больше, не знаю. Почему? Ну, потому что такая политическая система. Это такая политическая система. И то, что эту декорацию демонстрировать, никому не нужную, пустую, так сказать, рассчитанную на круглых идиотов. Идиотов. И то, что на это кто-то покупает, какие-то Дованковы, Шмованковы. Я вообще это слушаю, у меня уши вянут. Понимаете? Как будто бы это как Юза Лешковский из могилы встал и сказал, что вы занимаетесь суходрочкой. Понимаете? И знаменитое его произведение бессмертного, значит, по-моему, Николай Николаевич про суходрочку. Ну, как бы, пожалуйста, занимайтесь. Но нужно отдавать себе отчет, что страна – это концлагерь. Россия – это концлагерь. В концлагере, да, есть там заключенные, они между собой махорочкой там меняются, чем-то горбушками и так далее. Ради бога, если это даже столики на улице, кафе и какие-то развлечения, караоке там, там поют, еще что-нибудь. И думают, что вот за внешним этим проявлением, ну, какое-то есть содержание. Да нет там никакого содержания, это концлагерь. Все в ожидании своей очереди в газовую трубу, понимаете, это в печь. И эта печь с неизбежностью видели мобилизации, видели тюрьмы, и вас в тюрьме, как Навального, убьют, видели еще чего-то, она все равно вас настигнет. Если кто-то думает, что он ее избежит, извернется, не извернется. Это так не работает. Поэтому, когда я слышу оценки про то, что любые действия, направленные такого рода против россиян, России или еще чего-то, сплачивают кого-то, мне смешно, потому что, еще раз подчеркиваю, никаких альтернативных способов проявления там нет и быть не может. В концлагере есть только одна единственная форма – добровольно проследовать, значит, вот к печке. Все, других нет.
То, знаете, я не знаю, кого вы цитируете, или, точнее, на кого вам указывают в комментариях, но я подумала, что любой человек, любой комментатор, блогер, который об этом пишет, ведь мы находимся не в равной ситуации. Не то чтобы я кому-то это желала, да, даже если кто-то выступает против нас, но если ты не знаешь, что такое, когда твоему ребенку вследствие ракетного удара отрывают руки или ноги, если ты не раскапывал свою жену из-под завалов или мужа, и при этом ты хочешь нам рассказать о том, как нам воевать, или тем, кто на нашей стороне, чтобы не стать военным преступником, то сначала welcome на фронт, в наши общие условия, в наш котел, который нам поджигают, а потом поговорим, да, о том, как вот при этом всем еще остаться белым и пушистым. И про людей я очень хорошо помню, как в прошлый раз, да, когда это было Шебекина, Шемякина, Шмякина, то там ведь расспрашивали людей на улицах, а вы понимаете, что происходит, почему летит? И они говорят, нет, мы не понимаем, какая война на территории Украины, при том, что фактически своих окон они видят уже территорию Украины, очень близко к нам. И они говорили о том, как много лжи, что сейчас так много пропаганды, мы разберемся после войны. Видимо, после войны не разберемся, мы будем делать это конкретно сейчас. И, конечно же, мы призываем абсолютно всех, все, кто имеет в себе силы и смелость, присоединяться к тем, кто сегодня с оружием защищает как Украину, так и пытается освобождать территорию Российской Федерации. Это в том числе и Легион, и РДК, и Сибирский батальон. Так или иначе, Марк, мы с вами вспоминаем про выборы. Безусловно, невозможно их не касаться, потому что это превратилось, кажется, в этом году в какой-то особый, в этот раз, в особый цирк в самых разных российских регионах. Значит, я напомню, что выборы... 3 дня они продолжаются, гуляния. Соответственно, где-то на участках наливают, где-то принимает гинеколог. Все 3 дня можно провериться, сдать кровь и так далее. Ну и в первый день президентского голосования в России уже было зафиксировано, то есть вчера, сегодня это продолжается, множество нарушений и инцидентов на избирательных участках. Что из этого от демократии, что от этого от классической России, потому что, ну, пропаганда всегда вам скажет, там, кажется, в общем, из большого количества стран наблюдателей, я видела и Никарагуа, и не только, в общем, различные, как будто бы иностранцы есть. Нету представителей от многих кандидатов, они поснимали своих наблюдателей, нету, конечно же, международных авторитетных институций, но, тем не менее, на что в этот раз похожи выборы?
Нет, они, вы знаете, как и прежде, просто раньше это глазу не было видно, они остались такими же, эти выборы. Это фасадная процедура без влияния на содержание. Вот так я бы сказал. То есть, понимаете, вроде как что-то пыхтит, трясется, что-то изображается, а это никак с результатом не связано. Вообще никакой вот смычки нет, понимаете? Правда, каждый раз одно и то же. Там начинается визг, там к вечеру 17-го он тоже повторится про то, что ну как же, мы вот тут посчитали, у нас в протоколе одно, а цифра в Газвыборы засунута совершенно другая и сложена в сумму, значит, третья. Уже сейчас робко начинают говорить, ой, вы знаете, так много проголосовало на дистанционном электронном голосовании, не собирается проголосовать. То есть там, я не знаю, какие цифры, я просто не берусь судить, но там объявят, там, я не знаю, ну 20-30-40% проголосуют через интернет. Понимаете? Ну, через интернет проголосует. Ну, что это? И считает голоса вот те же, вот тоже, вот так же. Ну, слушайте, это же смешно просто, это издевательство. Это, я понимаю, тут кто-то скажет, а вот Фейгин тоже затевает альтернативные выборы, но Фейгин еще пока не начал никаких выборов. Идет, как я уже говорил, тестирование о том, что это безопасный способ. Вот тут меня просто спрашивают в чате. Я еще раз хочу напомнить, сейчас мы боремся с Apple Store, чтобы они все-таки вернули наше приложение. В России, я имею в виду, которое заблокировано, и в России люди не могут скачивать себе приложение. Мы еще не дошли до стадии регистрации там, избирателей и так далее. Но это вообще другое. Блокчейн – это абсолютно другое. Это анонимная процедура, фактически обеспечивающая человеку право голоса, но безопасного права голоса. В России этого ничего нет. Все это авторизировано через там Газвыборы, ШМАЗ-выборы. И, естественно, это педаль подсчета голосов находится у все той же Лубянки. И, ну, неважно, название там ЦИК там у них, ХИРИК там, это все неважно. Но о чем можно говорить? Вот это отличие, оно в том, что они теперь прекратили даже создавать внешнюю картинку, заниматься внешней картинкой. Раньше она как была? Слушайте, ну давайте засунем Прохорова, давайте там Собчак, будем хотя бы изображать, что у нас конкурентные выборы. Этот тезис полностью снят. Никаких конкурентных выборов не надо изображать. Их раньше не было. Что, Собчак обеспечивал какую-то конкуренцию, что ли? Явлинский? Что они, конкуренцию, что ли, обеспечивали? Нет. Но даже эту картинку никто не хочет уже создавать. Никто не хочет тратить на нее энергию. Тратить силы. А зачем? Мы звери, и хорошо. Мы сатрапы, ну и нормально. Мы людей убиваем в тюрьмах, лидеров оппозиции. Так можно. Вот это новое. Вот этого раньше не было. Далее. Смотрите, это первые президентские выборы, когда фактически идет война. Это же тоже важное отличие, понимаете? В 2018 году, когда Путина, значит, выбирали, ну там войны же не было. Ну, я имею в виду полномасштабную войну. Нет, она шла в Украине, война, естественно, все дела. Но сейчас-то вообще самая настоящая война, где гибнут десятки, сотни тысяч людей. А вот русская оппозиция, например, давая, отдельно ее представить, не все далеко, давая оценки тому, что происходит, такое ощущение, что они продолжают, ну, где-то в 2018 году продолжают там за честные выборы, или в 2012 году, или в 2008 году, или там еще раньше. Как будто бы внешних обстоятельств вот этих нет. Сегодня смотрю ролик. Значит, люди голосуют, но, видимо, где-то там, может, ДНР, ШМНР, новые регионы, там, может быть. В каждую кабинку заходит автоматчик, смотрит, как проголосовал человек. Это видео вирусное, все его видели. Ну, мне просто интересно, вот на избирательном участке. Это все снимается. Это показывает, а что париться-то? Ну, погодите, человек с автоматом – это лучшая характеристика нынешних выборов, нежели что бы то ни было еще. Понимаете? То есть вот этот военный фактор, второй вот этот важный фактор на фоне войны, теперь могут шмальнуть, поставить к стенке там. Ну, я утрирую, может, не обязательно везде, но это, в принципе, производит впечатление, когда все происходит под двумя автоматами, особенно на оккупированных территориях. Там часть Запорожской, часть Херсонской, ну, там Крым, Донбасс и так далее. Фактор ли это? Ну, конечно, фактор. Меняет ли это? Ну, конечно, меняет. Это ужесточает все, огрубляет все. Третье. Понимаете как? Они прошли такие стадии и с войной, и с борьбой с оппозицией, и с иммиграцией, и преследованием, и насилием, что для них перестало играть роль, что давайте хотя бы изображать хороших ребят. Раньше они где-то еще как-то пытались этих хороших ребят изображать. А мы вот такое делаем. Сейчас они могут прямо вот ссать в глаза, понимаете? Им похрену. Мы звери, мы сатрапы, мы делали, мы будем это делать. А что вы нам сделаете? Раньше все-таки было отличие. Они как-то по этому поводу велись. У них какая-то была внутренняя борьба. Были силы, которые внутри этой власти говорили, ну, нам еще за границу ездить, там где-то там отдыхать, курорты. Не надо от себя так сильно, чтобы от нас отпрыгивали и так далее. Сейчас это вообще не играет роли. Они все опоясаны этими 6-7 тысячами санкций. Да какая разница? Мы у себя творим, что хотим. И повторяю, те, кто пытаются еще из этого извлечь хоть какой-то там прикладной способ борьбы с этой властью, они это не учитывают фактор, они его игнорируют. Там вот у нас есть КАЦ и другие, которые говорят, нет, вот давайте за Дованкова. Больше подадим за Дованкова, меньше получит Путин. Вы идиоты! Вы идиоты! Никто ничего не считает. Какого Дованкова? Какого Шмаванкова? Надеждина, Хереждина? Вы что, смеетесь, что ли? Им говоришь, никто не слушает. Завтра, кстати, начнется отрезвление, но ненадолго. Ненадолго. Они увидят, как их просто провздели, как мы говорим, просто провздели в очередной раз, значит, прокрутили. И они будут говорить, ну, вы знаете, все-таки, а можно было как бы вот повлиять? Можно было. Вот все бы проголосовали за Дованкова, и был бы второй тур. Вот что-нибудь такое выйдут, какую-нибудь версию. И хоть ты разбейся об стену, значит, они будут там пытаться это продавать. То ли это выглядит как какой-то схематоз, люди отрабатывают деньги полученные, то ли это выглядит как глупость неимоверная. Мне говорят, а что надо делать? Вот я, в отличие от многих, кто критикует, я все-таки считаю, что полдень – это не самый худший акт. Почему? Потому что она вообще никак не связана ни с выборами по-настоящему, будем честны, ни с их результатом, ни попыткой влияния на их результат. Это просто люди, которые от безнадеги, от безысходности, от страха, да, должны хоть кого-то увидеть себе подобных. Вот они те, которые за Навального, против войны, против Путина. Им надо где-то вот сойтись и сказать, слышь, а ты против? Да, и я против. Ну что, вот голосовать пойдем? Да хер с ним пойдем, не пойдем, ничего не меняет. Ну ты чем занимаешься? А я вот то. А ты куда? А ты что? Вот для меня первично здесь коммуникация этих людей, чтобы они не чувствовали себя в одиночестве. А какой-то живой человек через тактильный контакт им что-то такое ободряющее сказал. Все пройдет, не переживай. Сейчас будем то. Хотя бы так. При том, что эта лайт-акция, она не приведет ни к какому результату. Вот и все. Но есть и второй аспект, который, смотрите, со временем, вот эти новые выборы, еще что-то, убийство Навального, там, все это бесконечный отказ от изображения, которое власть уже приняла на себя, что мы больше не изображаем, что мы там сладенькие, там, мы не самые худшенькие. Они теперь готовы изображать. Люди приближаются к мысли, которые боятся сами, что да, эта власть добровольно, без насилия не уйдет. Они прирастают, эти ощущения, прирастают. Даже у самых хипстеров-очкариков, таких в крашеных волосах, они все равно у них идет внутренний дрейф, внутреннее движение к осознанию того, что никто вам ничего не отдаст. Ничего вы не добьетесь никакими иными способами, кроме силовых. Речь даже не о том, что вы должны все немедленно вступить в РДК, Легион, там, и Сибирь. Вы для себя решите, вы просто для себя решите. Действительно, можно каким-то иным способом, кроме силового, добиться успеха? Нет. Вот это люди к этому осознанию придут. Я часто слышу критику, говорят, что а ты повторяешь до известной степени тот же круг, когда приглашаешь к альтернативным выборам и всему остальному. Повторяем, мы еще не начали этих выборов. Но эти выборы, они для вас. Для тех, кто и за силовой вариант, понимаете? Ну, наверное, и для тех, кто, может быть, с критикой относится и не верит ни в какое силовое свержение. Я тут слышал цитату «Невооруженные люди не могут победить вооруженных людей». Да вы правда, что ли, говорите? А вот эти мобилизованные, которые еще вчера были невооруженные, а теперь вооруженные, они относятся к вооруженным или нет? То есть, оказывается, всего лишь надстройка в виде власти, которая дает им приказы. Иди, умирай в Украину, где-нибудь в Авдеевском направлении, поляжь демон. Вместо того, чтобы просто развернуться и сказать, а не лучше ли мне вас всех тут положить, а? Из Мосинской трехлинейки. И как бы, в общем, и самому помирать не надо, и домой можно отправиться пограбить. Вот приблизительно вот так. Не говоря уже о том, что я еще раз хочу подчеркнуть, что история, она так причудлива, она так, в общем, невероятна, что то, что кажется совсем невозможным, вдруг оказывается тривиальным и обыденным, понимаете? И вот все эти люди, вовлекаясь вот в такие альтернативы, не связанные с властью, не тогда, когда власть вам говорит, придете 17 марта и крутитесь, как хотите, а что-то свое, да? оно дает надежду на то, что перемены возможны, и, в общем, готовит морально, психологически сознание этих людей к тому, что за свободу придется заплатить высокую цену, возможно, свою жизнь. Может быть, возможно, любой используйте там, по этому поводу допущение, но возможно. И просто так свобода вам бесплатно не даст. Вот украинцы вот говорят, все время сравнивают. Ой, вот они тоже в оккупации живут. Нет, ребят, дорогие, они потому еще не в оккупации далеко живут все, потому что они каждый день на этот алтарь приносят свои жизни. Вот я был, я общался с солдатом и офицером. Вот ты с ним общаешься, а он, может, завтра погибнет, понимаете? Он же не уходит со своей позиции, он же остается, он защищает Родину, он защищает свободу, что очень важно, помимо Украины, но он защищает ту жизнь, которой он живет. Жизнь свободную, жизнь независимую, автономную. Людей, которые, значит, выбрали добровольно свободу, их никто не принуждал к тому, чтобы выбирать политическую демократию, выбирать себе президента, смещать их и так далее. Он же еще и для этого сидит в этом окопе. А не только потому, что это там только Украина. Украина в первую очередь, во вторую свобода. Или одинаково важно это все, понимаете? А в России тут, понимаете как, я все могу за свободу, но только не путем самопожертвования. Вот это я не готов. Не говоря уже о насилии по отношению к тем, кто эту свободу у тебя отнимает. Тут тоже надо быть беспощадным. И это непреодолимый барьер в сознании, абсолютно непреодолимый. Он должен сначала сам пасть, и тогда уже все остальное прирастет, все остальное появится. А мы не прошли даже этого первого этапа адаптации. То есть люди не готовы ничем пожертвовать. Не то, что там свобода, даже благополучием, даже благоустройством не готовы пожертвовать ради вот этого большой цели. И мы не можем их в этом убедить. В этом парадокс. Но это феномен русского сознания. Феномен.
Мы завтра увидим, что будет, потому что все-таки на 17 число эта акция была намечена про этот полдень. Я единственное, что скажу, что и прокуратура Москвы, конечно, потирает руки. Уже было сказано и названо одновременное прибытие. Просто вдумайтесь, если, не дай бог, вы сели в один автобус и все массово прибыли в одно время, это считается уголовным преступлением. Ну и кроме того, прокуратура заявила, что в день выборов публичные массовые мероприятия власти не согласовывали. Соответственно, все тоже конкретно в одно время силовики будут ожидать тех, кто не согласен с тем режимом и той системой выборов без выбора. А мы посмотрим, конечно, и как много будет этих людей несогласных, что будут делать силовики. Сейчас сделаем условную паузу, друзья, для того, чтобы напомнить вам, сейчас самое время оставить нам лайк, сейчас самое время подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Безусловно, мы ожидаем ваших комментариев и насчет псевдовыборов на территории Российской Федерации. Напомню, мы говорили и про акции «Боевые», операции на территории самой Российской Федерации. Это тоже стоит, конечно же, отрефлексировать и услышать вашу точку зрения. И напоминаем вам о очень важном, что уже совсем близко, чуть меньше 2 недель остается до важного события. Напоминаем, что мы с Марком Фейгиным окажемся 29 марта, это пятница, на территории польской столицы, в Варшаве, где будет важное, мне кажется, и для нас, и для нашего зрителя событие. Офлайн-встреча, она посвящена 10-летию этой войны, потому что совершенно верно говорить не о том, что война длится 2 года, война длится 10 лет. Мы можем называть и отличать различные фазы, но тем не менее сама война длится 10 лет. И это тоже очень важно отмечать, чтобы фиксировать, что меняется в Украине, что меняется в Российской Федерации, ну и, конечно же, на Западе. Мы призываем всех тех, кто проживает в Польше, кто проживает в Европе, недалеко, обязательно к нам присоединиться, обязательно приехать и пообщаться, потому что там уже за опытом нашего берлинского мероприятия абсолютно все вопросы разных тем, разных направленностей, ну, конечно, как правило, это война и политика, все это обсуждается. Мы знаем, что, несмотря на все наши эфиры, у многих людей остаются свои собственные и точки зрения, и мнения, и вопросы, которые они хотят задать, поэтому welcome обязательно вот на такую офлайн-встречу, где мы будем вместе с Марком Фейгиным, и будем очень рады, если вы к нам присоединитесь.
Я от себя добавлю, что я прямо из «Часового Яра» записал ролик, если кто видел, с призывом прийти на эту офлайн-встречу в Варшаве 29 марта. Это уже скоро. В зал «Прогрессия». Там очень недорогие билеты. Вы по ссылке их обнаружите. Для нас важно, чтобы как можно больше людей очно поприсутствовали на нашем вечере. Это уникальная возможность и взаимного общения, вопросов, разговоров, тем обсуждаемых, широких. Да, это... Для нас, в общем, пока, наверное, последнее мероприятие. Мы делаем перерыв, делаем паузу в этом во всем, потому что ну, мы побывали и в европейской столице, я побывал в Америке, я побывал в Израиле. То есть берлинская встреча, последняя перед вот встречей в Варшаве, была блестящей, мне кажется. Там было почти 700 зрителей, и это было долгое трехчасовое общение. Многие его запомнили. Ну, думаю, что большинству понравилось. Такие мы слышали отзывы. Ну и в целом это же создает некий дополнительный контент, мы записываем, выкладываем эти мероприятия. Другие люди, которые не могут, в отличие от вас, попасть на офлайн-встречу, могут это посмотреть, да, порадоваться, большие просмотры и так все остальное. Поэтому не примите воспользоваться этой возможностью, поскольку бог знает, когда нам удастся по новой провести такое мероприятие. Ну и самое главное, что очень важно, мы все средства, я постоянно публикую, получаем в виде гонораров от всех наших выступлений, и в частности в Берлине, и мы его в Нью-Йорке, и в Тель-Авиве переводим. До последнего момента мы это делали в фонд Елены Зеленской. Мы посмотрим, как будет в Польше, сколько мы сможем денег собрать, пока там продано чуть больше 200 билетов. Нам важно, чтобы вы остальные билеты как можно быстрее докупили. Вот, и переведем, ну, это будет значимая сумма в одно место или в другое, но это будет публичный какой-то фонд. Так что это еще и некая благотворительная акция, в которой нет никакой коммерческой составляющей, еще раз хочу подчеркнуть, ее просто нет. Да, и это делается, в общем, во многом для того, чтобы обеспечить это общение между нами и зрителями, но средства, которые мы могли бы потратить, взять себе, мы их не берем. Мы все, что вы заплатите, передаем в помощь Украине. Это тоже важно подчеркнуть, поскольку иногда складывается превратное впечатление, что это какие-то коммерческие вечера, что это какая-то форма заработка. Никто на этом ничего, ни копейки не зарабатывает. Это все необходимо для того, чтобы, да, продвигать наш канал, да, продвигать наш дуэт с Аленой Курбановой и помогать Украине. В общем, других целей у этого мероприятия и нет.
Знаете, я в прошлый раз рассказывала, что ну, в Берлин это очень длинная дорога, и туда и обратно, в общем, это было 3 поезда. Правда, обратно даже был один самолет. Сейчас мне тоже есть чем поделиться с нашими зрителями. Я очень хочу, чтобы это событие состоялось. Очень хочу увидеться с теми людьми, которые туда приедут. И, в общем, про личные жертвы. Обратно я буду возвращаться, друзья, на третьей верхней полке. Да, вот настолько популярный этот поезд. Вообще все поезда из Украины в Варшаву, что я буду на третьей полке. У меня этого еще опыта не было. Я обычно ездила, знаете, первая или вторая, а здесь будет третья. Но все эти даже, все эти истории с передвижением, они абсолютно не имеют никакого значения, когда ты встречаешься с единомышленниками. Это я, собственно, так хочу сказать еще и украинцам, которые в том числе, да, мы уже говорили, что все, конечно, спрашивают про такое событие на территории Украины и хотят, чтобы Марк в том числе собрался в каком-то зале у нас. Это невозможно, мы это объясняли, но это возможно сделать вот так вот. Приезжаю в том числе в Варшаву, да, некомфортно, да, неудобненько, да, долго границы и все остальное, и вот как у меня третья полка, поэтому если по возвращению я буду с каким-то фингалом, знаете, что значит я слетела с нее. Но тем не менее, это очень важно, поэтому, друзья, еще раз и еще раз обязательно составляйте нам компанию, продумайте так свои мартовские, ну, по сути, тоже выходные, там пятница, которая плавно переходит в субботу, и присоединяйтесь к нам.
Я добавлю, Алена, что просто опять люди задают вопрос, почему не в Украине. Все очень просто, потому что в этот зал прилетит ракета, понимаете? Она может прилететь, может не прилететь, но мы не можем так рисковать. Понимаете? Мы не можем так рисковать. Мы не можем рисковать жизнями людей. Ну, то есть я на себя такую ответственность не возьму. Или кто-то бомбу пронесет, или дрон запустит. Но как мы можем так рисковать? И люди погибнут. Представляете, это, как мы с этим жить будем? То есть поэтому, естественно, в Украине пока мы не можем провести такое мероприятие. Хотя, может, оно бы и прошло бы удачно, и ничего бы не было. А если нет? А что тогда? А как быть тогда? А вот если вот пришли люди, они бац и погибли. Мы не можем себе этого позволить. Это первый тезис. И второй, Алена компактная, она на третьей полке доверит.
Так и есть. Я всегда, в общем, использую это время просто для того, чтобы банально отоспаться. Про безопасность и про, Марк, готовность наших партнеров нас поддержать. Вы там уже упоминали, естественно, и про Макрона. Сегодня стало известно, для меня это вообще номер супер и вау. Я сейчас прорекламирую немножко наших коллег, потому что украинские журналисты взяли интервью у Макрона. Сейчас смотрю, что его по чуть-чуть начинают уже разбирать на какие-то цитаты. Значит, естественно, Макрон прокомментировал комментировал историю с возможностью ввода войск на территорию Украины. Он не повторил дословно свои цитаты, но при этом он сказал, что Франция никогда не будет первым инициатором какой-либо агрессии. Говорит о том, что мы все-таки видим, что большое значение, роль и значение Европы в том, чтобы Россия не могла выиграть эту войну, но при этом я уверена, что вот зраду будут искать в том, что Макрон сейчас ответил, что если бы ему позвонил Путин, он бы ему ответил. Ну, по-моему, очень логично, потому что все равно какие-то переговоры могли бы быть. Это теория, да, это не Макрон звонит. При этом у нас есть заявление и от Борреля, который сказал, что результат войны он будет решаться весной-летом. Этой весной мы уже в весне находимся. До лета совсем немножко. Время летит молниеносно, и что-то подобное уже было сказано. Конечно, нас приободряет. Конечно, очень важно. Веймарский треугольник недавно собирался. Франция, Германия, Польша. Все делают очень серьезные заявления. Продолжается какое-то определенное наращивание поддержки для Украины. Планы по боеприпасам, по технике и всему остальному. Успевают ли все эти заявления, все эти амбициозные планы европейских чиновников за тем, что на самом деле происходит на поле боя? Потому что классно, что все это говорит Макрон, классно, что они собираются, но в то же время Боррель не военный эксперт и не генерал, но тоже, наверное, обладает какой-то информацией, делает вброс в сторону Америки, говорит, друзья, у нас очень мало времени.
Но уже то хорошо, что в Европе этот процесс идет. Прямо скажем, потому что если как это было бы счастье, да несчастье помогло. То есть вот это ожидание прихода в ноябре, ну, он не в ноябре, он в январе, а прихода Трампа в Белый дом в ходе выборов американских, оно, смотрите, как влияет на активизацию европейской политики в части обеспечения безопасности и угроз России в адрес европейского сообщества. Влияет, безусловно, и, конечно, зачем же это отрицать? Влияет с точки зрения помощи Украине самым позитивным образом. Часто бывает, от слов к делу проходит расстояние, да, от на тебе, да вот тебе. Но, тем не менее, сама по себе атмосфера меняется. И я думаю, что Макрон своими заявлениями и своей последовательностью, мы же вот, кстати, обсуждали, что эти заявления не случайно 26 февраля прозвучали. Многие говорят, ой, ляпнул там и так далее. Даже те, которые французские отчасти эксперты, комментируя это все, говорили о том, что ну, это мало ли, ну, сказал, пересказал, вообще не имеет. Оказывается, нет, это не совсем так. Что на самом деле у этого есть и предыстория, и последствия, и продолжение. И это, так сказать, безусловно, отражение вот той дискуссии, которая велась. Помните, начиная с первых появления экспертных оценок там, в Германии, там Бильд, по-моему, публиковал, что Россия нападет через 10 лет, потом через 6 лет, потом вдруг в Польше начали говорить, да нет, через 3 года, а по данным разведки чуть ли не в 26-м году, потом и так далее, и так далее. Это прямое следствие того, что возникло понимание связи агрессивности политики России, возможности поражения Украины, это очень важно, и прихода Трампа как третий фактор в Соединенных Штатах в ходе выборов. Потому что он делает такие заявления, которые ну, просто европейцев пугают. Заявления о том, что он может оставить их на произвол судьбы. Ну, слушайте, конечно, можно что угодно по этому поводу флудить, но люди-то понимают это буквально. Его заявление в Каролине о том, что абсолютно нет, тех, кто не платит денег, защищать не будем. Ну, слушайте, там понятно, можно там трактовать, объяснять, уточнять, но если это хоть доля правды в его словах, как будущего первого лица должностного в Соединенных Штатах, то как же это же не будет стимулировать Европу? Теперь вопрос, как много и как быстро способна Европа, ну, желательно вместе с Соединенными Штатами, преодолев противоречия, преодолев страхи, преодолев проблемы, помочь Украине. Она может это сделать немедленно, в необходимых и даже преувеличенных масштабах. Не будем питать иллюзий. Все, что необходимо Украине и в Европе, и в Америке есть. Что, нету ракет Таурусов? Ну вот просто у меня вопрос. Их вообще нет ни одного, ни одной единицы. Что, нету самолетов F-16, нету средств ПВО соответствующих, нету дальнобойных других средств, ракет типа Атакамс и так далее. Вот мы их обсуждаем уже год с лишним, вот это все. Год с лишним, наверное, полтора уже. Мы только и обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. И они это обсуждают, обсуждают. Но невозможно это говорили продолжаться бесконечно. Я допускаю, что действительно раз уже взялись обсуждать месяцы, что ситуация настолько критическая, то какое-то решение выдадут на гора. То есть мы что-то увидим. Я, кстати, не исключаю, что появление каких-то отдельных соединений военнослужащих, например, из Франции, французского иностранного легиона или там регулярных частей, Возможно. Я считаю, это возможно. Мы что-то увидим. Может, это будет немногочисленное соединение. Может быть. Но что-то, чтобы показать, использовать это некий политический сигнал для Кремля, что знаете что, мы долго терпели, 2 года, 3-й пошел, ничего не происходит. Мы вот решили поступить так. Почему еще? А потому, что последние полгода, по меньшей мере, я думаю, ну где-то полгода, Москву убеждали согласиться на какой-то паритетный вариант. И Украина с самого начала говорила, они не пойдут ни на какой паритетный вариант. Им нужно не деление 20 на 80, да, 80 туда, 20 они оставляют. Если даже допустить, что такие предложения в Москве делались. А я уверен, что в Москве делались эти предложения. И Москва на это ответила, нет, все 100%, вся Украина наша. Как этот мудила сегодня опубликовал какие-то 7 тезисов про то, что значит Украина входит в состав России, он это признает, и там еще какую-то херню. Вот. Вот и все. И в Европе тоже наконец поняли, что никто не собирается вообще ничего там договариваться, уступать. В Москве, я имею в виду, договариваться там не о чем, понимаете? Они ничего не хотят. Причем, может быть, даже за спиной Украины эти предложения делали, чтобы потом уже убеждать Украину, ну, надо согласиться, ну, что делать. Она говорит, нет, все мы хотим, сдайте всю Украину. Ну, слушайте, ну, а что, а как, о чем-то? А потом они скажут, ну, вот хорошо, вы сдали Украину, а теперь сдайте нам Молдову. Ну, а что, почему не сдать Молдову? А что, зачем нам Молдову? Это наше, скажут они. Вот
потом Балтия.
Потом, пожалуй, а как мы будем... С нашей Калининградской области, если у нас нет коридора туда, вы же не даете нам коридор. Дайте нам Суалковский коридор. Ничего страшного, кусочек территории. Мы же больше не претендуем. Всего Суалковский коридор. Нет, ну вы что, это территория суверенной Литвы там еще. Да ладно, что вы как бы... Все же наше было. Дайте Суалковский коридор. Нет, ну если вы не дадите Суалковский. И так далее, и так далее. И нет этому конца. Ну, наверное, в Европе тоже не идиоты. Ну, не до такой степени, чтобы этого всего не понимать. Они честно попробовали, они предприняли, они обращались, искали посредников. Ничего. Что дальше делать? Ну, а вот если вот так. Ну что, давить на Украину, сдайтесь вообще, отдайте всю Украину. Этого никто делать не будет. Отдавая себе отчет, что будет дальше. А дальше будет, как в меморандуме Путина, который он обозначил в декабре 2021 года. Отдайте весь Восточный блок. Это же ведь так звучит в предложении проектов договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО. Отдайте нам все, что было у Советского Союза. Весь Восточный блок. Демилитаризуйте до мая 97 года вступившие в Североатлантический альянс страны. Это 15 стран. Погодите, и что? То есть они должны вообще оказаться с пистолетиками. Понимаете? Ни армии, ни вооружений. Они же сказали, вывезите все вооружения. И что там останется? Ответом на это должна быть тотальная милитаризация. Размещение ядерного оружия. Разворачивание новых и новых соединений на границе. Других способов нет. Любое потворство, умиротворение агрессора приводит к его соблазнению. Он видит, что раз давя, он получает результат, он будет давить дальше, а не остановится. Нет с этой стороны, со стороны Кремля, разумных договорщиков, договороспособных, идущих на компромисс, учитывающих дипломатические способы регулирования любые. Нет этого там. Пока люди это в Европе, в Америке, в других местах не поймут, будут раз за разом попадать в это во все дерьмо, понимаете? Как только они это поймут, скажут, ну все, война неизбежна, давайте приготовимся умирать, все, нахрен, переходим от контрактной армии к призывной, запускаем промышленность, достаем из кубышки свои триллионы, которые есть, долларов, и запускаем все военные производства, и до зубов вооружаемся. Вот как можем? И самое главное, начинаем это с Украины, которая уже в войне, не когда-то будет в войне, не когда-то ей будет что-то грозить, а она уже воюет, понимаете? Ну, очевидно же, что если бы сейчас в Часовом Яру появилось бы, ну, так в 10 раз, в 20 раз больше бы снарядов артиллерийской орудия, вот это 150 миллиметров, и что бы там было, мне просто интересно. Что бы тогда было? А если в 100 раз больше? Ну, я понимаю, утрирую, я понимаю, что я, значит, эти вещи, так сказать, пытаюсь каким-то образом вот так утрировать, но если, вот 100 раз больше, представляете, артиллерии, 100 раз, что там останется с той стороны, куда там воевать? Я уж не говорю про все другие средства. Ну все, в войне амбет. А что там будет? Ну, трупы, 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 горы трупов. Будет все завалено этими трупами. Вот и все. То есть, оказывается, решение, оно промышленное, понимаете? Да, военное, но промышленное. Чем больше этого оружия, чем меньше вы с ним считаетесь на его расходы, тем достижимый результат. Вот и все. Никакого другого здесь тайного средства волшебного нет. Оно буквальное. Война индустрии, она имеет конвертацию в военные успехи. Вот и все.
Я скажу так, что появление Макрона в украинском информационном пространстве, да, то есть такие интервью такого уровня, они даются очень сложно, они всегда соглашаются, но если он здесь появился, идет какая-то подготовка, какая-то работа очень долгая, мы ее не видим, это маленькие пазлы, которые сейчас там складываются, да, мы пытаемся их собрать на одном столе, и картинки еще не видно, но тем, наверное, важнее и интереснее вся эта ситуация, за которой мы будем наблюдать. Конечно же, наблюдать и анализировать в наших эфирах, друзья, поэтому не забывайте обязательно оставаться вместе с нами, для этого нужно подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф, оставить, конечно же, нам лайк. И еще помните, что мы запустили англоязычную версию наших эфиров, они немножко отличаются, там другое содержание, другая тематика, потому что Марк верит в то, что с помощью информации от нас можно, в частности, воздействовать, например, на американского избирателя. И в этом тоже есть смысл, потому что американские политики, они оборачиваются на свое общество. В общем, мы работаем вот на них, чтобы им показать, что происходит здесь в Украине, что происходит в России, что стоит за этой войной. Называется YouTube-канал Фигин World, и мы будем очень рады, если вам интересно, да, не просто подписаться, чтобы подписаться, а еще и помогать нам распространять эту информацию. Естественно, если вам будет это интересно, и чтобы вы обязательно нас поддерживали. И проанонсирую, что, конечно, я не могла не воспользоваться случаем, когда Марк находится в Киеве. Мы сегодня записывали интервью. Это то еще задание спросить у блогера и у политика, который давал 1 200 000 интервью, что-то, что еще не повторялось. Посмотрим, насколько это вышло, друзья. Ну, в общем, завтра в 5 часов на YouTube-канале Курбанова Лайф у нас будет премьера, и я буду очень счастлива, если вы присоединитесь к нашему просмотру. А вот в таком формате мы увидимся уже в понедельник, и я призываю всех быть с нами. Марк, спасибо большое за этот разговор. До встречи.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям, и до завтра.